Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков, в студии Дарья Чередник. Всем доброе утро. Приветствую, Дарья.
Приветствую.
Новостная разминка нас ждет в ближайшие несколько минут. Как тебе такая новость? Как снег на голову?
Ты знаешь, уже очень даже привычно.
В принципе, да. Так вот, начинаем мы с Белоруссии. Бывший кандидат в президенты этой республики Светлана Тихановская предложила признать сотрудников ОМОН и Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией террористическими организациями.
Да, это заявление она сделала во время встречи в Амстердаме с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком. Также она пригрозила, что всех оставшихся работать в указанных органах сотрудников после так называемого расследования признают соучастниками, а на их имущество будут наложены санкции и арест. Также она им предложила как можно скорее уволиться, то есть те, кто до окончание вот этого вот непонятного расследования. Те, кто успеют уволиться из органов, все получат амнистию. Вот такие вот заявления от человека, который еще пару месяцев назад плакал на камеру и говорил, что я вынуждена уехать из страны, потому что мне угрожает опасность. И из-за границы, призывающий людей выходить, протестовать, увольняться, но при этом сама в этом всем не участвует, а устраивает вот такие вот турне, поездки по Европам, где высказывает свое мнение, как должен быть устроен мир.
Так особо-то и нет возможности участвовать, Дарья. Вот назови мне одного какого-нибудь оппозиционного политика там, или лидера, который находится в Белоруссии и участвует во всем происходящем.
Ну,
активно.
Слушай, я всех их по именам не помню, но вот есть там такая светловолосая дама, которая там во главе какое-то время, во главе...
Колесникова?
Да.
Так она же в СИЗО находится.
Уже
вот
закрыли.
Так вот. Ну вот, да, вот так вот происходит. Поэтому, я думаю, Светлана Тихановская как бы и не возвращается. Так вообще никто не возвращается, да? Либо кто-то в СИЗО, либо кто-то за границей. По-моему, Светлана Алексеевич точно на свободе из людей, которых можно отнести к оппозиционно настроенным, которые не скрывают свою позицию. И еще несколько членов вот так называемого координационного совета, их выпустили после вот того визита Лукашенко, как ты помнишь, да?
Угу.
Когда зашла речь там о конституционной реформе, несколько человек вышли, но опять же не очень слышно о них. Вот в чем вопрос.
Ну, знаешь, все равно...
Не рискуют люди потом...
Вот история с Тихановской мне все больше и больше напоминает историю с Гуайдо, которого повсеместно признали президентом. Ну, который...
Но при этом Гуайдо находился внутри Венесуэлы.
Ну, он тоже потом сбежал.
Но
я
там
имею в виду
история
вот
более
это,
сложная, потому
вот
что там,
вот,
же
признание...
там же был парламент, который, опять же, был оппозиционным, но был не признан легитимным, но, тем не менее, он был, и была какая-то опора. В Белоруссии такого нет. В Белоруссии парламент, он...
Ну,
в общем-то,
в
управляемый.
Данной ситуации, ну, простите, но она, ну, сколько, 10% голосов взяла?
Ну, это по вот... официальной версии, но, если честно, мы не видели там какой-то раскладки серьезной по цифрам. Я заходил специально на сайт ЦИК, там у них PDF-файлы я давно такого не видел, что как бы не встроена какая-нибудь там инфографика в сайты, PDF-файлы такие, знаешь, общего характера. Я хотел посмотреть, а что там в Витебской области? Ну, знаешь, есть разделение на регионы. Типа на Западе голосуют более там как-то протестно, ну, если мы проводим параллели с той же Украиной, а на Востоке более лояльно. И не нашел этого.
Вот тут параллель была неуместной по той простой причине, что...
Но ведь проводили их почему-то.
Потому что на Украине, Запад Украины, это бывшие польские территории. Польские...
А на Беларусь, в Беларуси не так?
Там по-другому устроено. Белоруссия изначально она формировалась не так, как Украина, и поэтому там вот такого разделения Запад-Восток нет.
Это факт.
Украина по факту формировалась часть из Польши, часть из Российской империи. И вот Россия, РСФСР, и в результате вот сформировалась Украина. Белоруссия изначально формировалась иначе. У Белоруссии нет каких-то вот присоединенных земель, которые изначально настроены там прозападно или пророссийски. Поэтому там не может быть такой статистики.
Что касается признания террористическими организациями ОМОНа, да, и прочих структур, я задумался, а есть ли вообще прецеденты, потом вспомнил, что так называемый КСИР, да, Корпус Стражи Исламской Революции, это же официальный орган, да, это там подразделение вооруженных сил, да, или это спецслужбы, ну, в общем, это официальные
силы, да.
Официальная структура в рамках Исламской Республики Иран, и против нее введены санкции вот с такой формулировкой, да, террористическая организация. А Хизбалла, она является политической силой в Ливане, против нее, против нее она признана в некоторых странах террористической организацией. Так что есть примеры.
Примеры есть, но я вот даже представить не могу, чтобы какие бы государства признали тот же ОМОН, белорусский, террористический...
Да хотя бы те же Нидерланды, США. Что они потеряют от этого?
А им
все равно
это зачем?
Как таковых там отношений-то немного.
А зачем им это? Просто угодить экс-кандидату в президенты?
Но если это как-то поможет, если вот мы считаем, что вот, действительно там вот ЦРУ, западные структуры стоят за протестами в Беларуси, то, наверное, это как один шаг для свержения режима Лукашенко.
Давайте признаем ЦРУ экстремистской организацией.
Мне кажется, это не прокатит.
Ну, вот я предлагаю. Какая разница между мной и Тихановской? Вот я предлагаю ЦРУ признать экстремистской
организацией. Тихановская встречалась с Макроном и Меркель. Ты встречалась с Макроном и Меркель?
Ну вот, наверное,
вот, видишь, уже нашли,
да,
два различия. По Беларуси, как только будут какие-то подробности, наверняка сегодня будут очередные марши, очередные протесты.
У них воскресные обычно.
Нет, в субботу тоже выходят.
Ну, суббота это такое.
Ну,
вот,
там тематические, там, то есть
воскресные
женщины. Ну, я имею в виду, что как бы определенные круги выходят. Мы вернемся к этой истории. Пока из США еще у нас новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Поражение Дональда Трампа на выборах добивались крупные фармацевтические и технологические компании, а также средства массовой информации. В этом убежден сам американский лидер.
Да, он утверждает, что фармакологические компании запустили против него негативную рекламу, и стоило это в миллионы долларов. Все это происходило во время предвыборной кампании. Также он обвинил крупнейшего производителя лекарств Pfizer в намеренной задержке заявления об успехе, разработанной вместе с немецкой BioNTech вакцины от коронавируса. И сделано это, по словам Трампа, было для того, чтобы увеличивать шансы, чтобы не увеличивать шансы действующего главы государства на победу. Вот такие вот громкие заявления.
Дарья, только сразу внесу ясность. Pfizer. Вот, ну, я, во всяком случае, слышал Pfizer.
Да.
Называют эту вакцину.
Это производитель.
Ну, вот, ну, вакцину также называют.
Да.
По имени производителя.
Ну, не всегда, как показывает практика. Но, тем не менее, Трамп по-прежнему считает победителем себя. Он не признает своего поражения, обвиняет демократов в фальсификации и в том числе в фальсификации результатов выборов при подсчете голосов. Нарушения там действительно были, они были озвучены, но нарушения были не настолько велики, чтобы с ними выходить в суд. Хотя Трамп, его команда пытаются оспаривать результаты, пытаются предъявлять претензии в судах. И, видимо, эта история будет длиться еще не один месяц. Но пока... по последним данным, Байден побеждает, в том числе и в очень значимых штатах, даже там, где демократы не побеждали уже там десятки лет.
Ну, например, Джорджия, где в 92-м году победил Билл Клинтон, демократ после этого, там побеждали только республиканцы. А что касается фармкомпании, мне кажется, отчасти Трамп, может быть, и заслужил такой подход. Мы помним, что сначала он чуть ли не в ковид-диссиденты подался, да?
Февраль-март.
И действительно такие высказывания допускал, которые, ну, сейчас просто куром на смех обычно поднимаются, кто бы ни заявил, а тут глава государства, еще и такого крупного и серьезного.
Демонстративно ходил без маски,
да.
Потом демонстративно заболел, три дня целых болел.
И потом демонстративно ходил в маске.
Да, потом демонстративно через три дня вылечился благодаря коктейлю из антител. Как он говорил.
Коктейль из антител, да, ему еще давали вот этот ремдесивир, если я правильно произношу, препарат, который, по-моему, ВОЗ не считает суперэффективным против коронавируса.
Так или иначе, не выдержав две недели карантина, Трамп вернулся в обойму, вернулся в предвыборную кампанию, но заявил о том, что он переболел коронавирусом, и он, и Мелания, ну, еще раз повторяю, две недели необходимого карантина они не провели изоляции, а тут же вышли дальше на площадку. Видимо, не время было сидеть дома, надо было соревноваться с Байденом. Но то, что Дональд Трамп был ковид-диссидентом, это факт. Он призывал всех выходить на работу, не устраивать никакой самоизоляции по той простой причине, что необходимо толкать экономику дальше.
Да, потому что Трамп-то как раз собирался на успехах американской экономики за время его правления, который, кстати, по мнению экспертов, и не совсем связаны с его правлением. Ну, то есть вот так складывались обстоятельства. Да, есть его доля в этом, но не сам он там выкормил, да, как у нас один глава государства выражается. Не сам, в общем-то, он в одиночку вытащил эту экономику, но, тем не менее, на этом успехе,
ну,
на индексах фондовых в зеленой зоне он собирался въезжать опять в Белый дом, но подоспел коронавирус, который спутал карты, и Трамп, и его команда, наверное, не сумели оперативно, да, на это отреагировать и сменить повестку. Все-таки он пытался как-то тащить экономику, да, не сразу тоже локдауны последовали и прочее. И на этом, конечно же, демократы очень грамотно сыграли.
Ну, в США как таковых локдаунов-то и не было.
Не, ну почему же? Ну, по весне точно были. Точно были.
Ну, там они были точечные и больше зависели от...
Ну, там потому что каждый штат тоже принимает решение, в принципе, как у нас федеративное государство.
Да. И даже губернаторам дали особые полномочия в связи с ситуацией, но тем не менее все равно ориентировались на центр. В США центр таких указаний, да, не давал. То есть если у нас все-таки, напомню, что вот эти вот все длинные выходные, да, вот эту вот самоизоляцию, удаленку объявлял все равно президент, да, где-то там губернаторы принимали свои решения по поводу ограничения, усиления ограничений или ослабления. Но, тем не менее, все равно основные указания шли из Москвы, из Кремля. То в США наоборот. Президент призывал не садиться дома, не закрываться, а идти работать, двигать экономику дальше. И это унесло огромное количество жизней в том числе.
И, кстати, неизвестно, да, совпадение это или нет, или Трамп действительно прав в своих претензиях по поводу позднего объявления об успехе вакцины Pfizer. Но, тем не менее, анонс изначально был... по-моему, до даты выборов, и потом что-то перенеслось, и вот так вот все затянулось, и Трамп это рассматривает действительно как некий саботаж. Ну, может быть, проблемы в испытаниях возникли, и следовало отложить. Мы до конца не можем здесь согласиться с Трампом, но, может быть, действительно и политика вмешалась. Ничто не поможет. Иммунолог и аллерголог Владимир Болебок считает, что люди, страдающие онкологией или принимающие иммунодепрессанты, а также те, у кого есть негативно влияющие на иммунную систему заболевания, могут заразиться COVID-19 повторно, причем вне зависимости, есть у них антитела или есть ли у них прививка.
Да, Владимир Болебок не исключил, что переболевшие COVID-19 могут при контакте с инфицированными стать бессимптомными носителями вируса. Ну, то есть сами не будут болеть, но при этом будут разносить вирус вокруг и около. Собственно, вот здесь действует призыв носить маски, потому что маска защищает не самого человека, а окружающих. А при этом сам человек таким образом только укрепит сформировавшийся иммунитет, если будет вот таким бессимптомным носителем вируса. То есть, с одной...
Если он повторно заразится и будет бессимптомным носителем вируса?
Да. То от этого, по мнению Владимира Болебока, иммунитет только усилится. Ну вот, не знаю, я бы, честно говоря, сделала бы прививку на всякие пожарные. Ну так, чтобы было, что называется.
Да, ну вот эти новости такого характера не очень радуют, что есть повторные случаи, да, и что действительно есть уязвимые.
С другой стороны, понимаешь, COVID-19 настолько еще мало изученный вирус, что делать какие-либо именно утверждения пока невозможно. И тот же Болебок, он предполагает, что это возможно, но он не утверждает, потому что мало изученный вирус, мало изученные последствия, мало изученный механизм передачи этого вируса. Поэтому нужны годы, чтобы изучить вирус, чтобы изучить, как он передается, чтобы изучить, как он воздействует, какая скорость у него мутации, как возможна защита прививкой, какие могут быть последствия.
Так, а если он не изучен, о каких тогда мы сейчас говорим в вакцинах? Они как бы не...
Вакцины пока делаются на основе предыдущих вирусов. Но те же сами разработчики пока не дают гарантии, сколько будет действовать эта вакцина. Пока дают гарантию на полгода. А дальше будет видно, как быстро мутирует вирус. От полугода до 3 лет дают гарантию. Но не более того.
Сейчас сделаем паузу и остаемся мы в теме коронавируса, только добавим еще популярное в этом году слово «локдаун». Что там по локдаунам в 2020 в ноябре? Геннадий Онищенко уверен, что введение карантина в Москве не требуется. По его словам, карантин эффективен в эпид-очаге, а Москва со своими 12 миллионами жителей – это не очаг, а большой город.
В качестве такого яркого примера Онищенко приводит методы борьбы с пандемией в Китае. Он пояснил, что после выявления больного COVID-19 на рынке в КНР власти изолировали лишь один сегмент города, где после обследовали всех жителей. Просто закрытие населенного пункта, по словам бывшего главного санитарного врача, ничего не дало бы из-за большого количества бессимптомных носителей. Нашли где-то заболевшего, сам район закрыли, и там всех прогнать через тестирование. Не знаю, в данном случае я, допустим, еду из Реутова до центра Москвы на работу. На минуточку. Если вдруг я окажусь там заболевшей, я пока доеду, да, на маршрутке до метро, на метро и здесь. Это сколько можно? И как выявили меня в качестве, симптомного или бессимптомного.
По карте тройка отследили, по транспортной.
А ты представь, сколько народу со мной пересеклось в это время. Тут точечно не получится. Если меня изолировать и там проверить весь наш там пол Реутова, а что это даст? Я ведь сколько проехала за это время? Со скольким количеством людей я пересеклась?
Надо закрывать тогда все 12 миллионов. На всякий случай. И еще плюс ближайшее Подмосковье.
Учитывая, как у нас сейчас распространяется, с какой скоростью вирус, не знаю, надо или не надо.
Делаем сейчас паузу и к новостям спорта обратимся. Даниил Медведев, российский теннисист, впервые в своей карьере вышел в полуфинал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP. Он победил в матче аргентинца Диего Шварцмана.
Заключительный матч группы Токио 1970 завершился победой россиянина. Счет был 6-3, 6-3. Встреча продолжалась больше часа, если быть точным, час и 14 минут. Ранее Медведев уже обыграл немца Александра Зверева и серба Новака Джоковича. Соперником россиянина в полуфинале станет испанец Рафаэль Надаль. Игра состоится уже сегодня в субботу. Медведев стал единственным теннисистом вот, собственно, на этом турнире, которому удалось выиграть все три матча в группе. А в какой сейчас форме Надаль?
Надаль в неплохой форме, просто покрытие, да, не его коронное, играют в помещении на харде, он все-таки считается королем грунта, и поэтому даже букмекеры, к моему удивлению, дают небольшой перевес по коэффициентам в сторону нашего теннисиста Данила Медведева, и вообще добавляет интриги всему этому противостоянию. А тот факт, что ни разу Медведев за всю историю не выигрывал у Надаля. И вот сейчас, мне кажется, самый что ни на есть шанс в его жизни. И вообще, что касается итоговых турниров, с 2009-го наши теннисисты со времен победы Николая Давыденко не выигрывали этот турнир, итоговый турнир года. Тогда он тоже проходил в Лондоне. Так что верим, в 23.00 сегодня, кому интересно, найдете, где трансляция. Спасибо большое, Дарья Чередни, говорим.
И Никите Воронкову.
Новостная разминка.